Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии, студии «Светлого радио». И сегодня, в ближайший час, вместе с нами и с вами, эту часть «Светлого вечера» проведет вице-губернатор Архангельской области Елена Кутукова. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами относительно часто встречаемся в этой студии. Говорили на разные темы по сохранению материальной культуры. Говорили про... в том числе и в первую очередь Архангельскую область, сохранение деревянных памятников Севера. Сегодня тоже поговорим про интересную выставку, но начать я бы хотел с личной истории, потому что она довольно интересна, как вообще Север появился в вашей жизни. В студии вице-губернатора Архангельской области мы часто представляем себе чиновников, которые... скорее всего, либо были назначены указом сверху, что реже, в какой-то регион, либо уроженцы этого региона. А у вас все по-другому получилось. Вы приехали в Архангельскую область когда-то из Москвы, так заболели севером, что теперь вице-губернатор. Вот как так произошло?
Ну, история действительно достаточно интересная, но я, наверное, хочу сначала сказать, что словами... Серафима Тяпочкина «Случайности не бывает». И действительно, вот вся моя жизнь, она показывает правильность этой фразы, что действительно случайности не бывает, и вся череда событий, которые происходят с нами в жизни каждого человека, потери близких людей, какие-то трудности, какие-то сложности, но если ты остался жив, если ты что-то дальше можешь делать, если ты можешь разогнуться от тяжести того, что на тебя свалилось, и идти дальше, вот это очень важное. И, наверное, каждый из нас, он проверяется какими-то событиями внешними. И как внешними, так и внутренними. Внешние события, они приводят к внутреннему росту достаточно большому. В моей жизни... все, наверное, и просто, и сложно. Русский Север, он действительно поселился внезапно, ни с того, ни с сего. Я знала, что есть где-то Север Российской Федерации. У меня была мама, совершенно замечательный человек. Она занималась чернобыльцами, занималась очень много детьми, которые беспризорные, сложными детьми. И много выступала тоже и на радио, и на телевидении. И мама заболела в 44 года. Вот мне сейчас 46, и я думаю, как же вообще могла чувствовать себя молодая женщина в полном расцвете сил, доктор исторических наук, блестящая совершенно карьера. И вдруг ни с того ни с сего люди, которым она помогала, чернобыльцы, она вскоре оказалась в этой же больнице.
А она выезжала тоже в Чернобыль, да?
Нет, она не выезжала в Чернобыль. Она очень лично переживала это, очень глубоко через себя все это проводила. И параллельно... мы собирались на даче у Чукова Владимира Семеновича, это исследователь Севера, и тоже такой достаточно известный полярник. Мы у него на даче собирались, его дочь Юлия, она крестная моих детей, мы очень много разговаривали про путешествия, очень много разговаривали про поездки, и однажды Владимир Семенович сказал: «Слушай, ты так много рассказываешь про Норвегию, про Финляндию. Ну, действительно, Север – это красиво. А ты знаешь вообще Каргополь?»
А вы не представляли себе, что по нашу сторону границы от Норвегии
абсолютно,
и Финляндии?
Абсолютно. Объехав всю Европу, я не представляла, что у нас в Российской Федерации такие просторы, такая красота, такие памятники и такие люди. Потому что, когда я по совету Владимира Семеновича взяла детей и поехала в Каргополь, это было на Масленицу в 2003 году или втором даже, вот сейчас не могу сказать, наверное, 2003 год все-таки это был. Совершенно изумительно, вы понимаете, город весь в снегу, вот эти снежные кучи, где дети могут строить пещеры. Вы, когда были маленьким, наверняка вы все,
да,
мы
конечно,
строили
конечно,
пещеры.
Строили, лазили.
И когда в Москве у нас относительно теплый был период теплых зим, приезжаешь в Каргополь, и вот этот дымок, который запах дров, Запах того, что печи топятся дровами, запах морозного воздуха, снег чистейший. Дети ели сосульки, а мы просто смеялись. У меня даже не было мысли сказать: «Ты что? Это же грязно!» И, конечно, вот эта зимняя сказка, она привлекла, поразила, плюс люди, с которыми мы познакомились прямо в первую поездку с совершенно замечательным человеком Валентином Дмитриевичем Шевелевым. Это народный художник, ему в этом году 85 лет исполнилось. Человек, который действительно на стыке традиций, на стыке поколений. Он, когда лепит свою глиняную игрушку, он рассказывает про предков, рассказывает про бабушек, рассказывает, как люди жили на этом земле. И вы знаете, когда приезжаешь на север, такое ощущение, что окунаешься в детство. Мне многие это говорили. Вот это домашнее чувство, что ты защищен, что вот эти вот деревянный дом, в котором ты сидишь, он тебя обнимает. И люди, которые, с одной стороны, очень закрытые, вот уже более 15 лет мы с ними общаемся, и когда я спрашиваю какие-то тонкости, я говорю: «А что же вы мне об этом не рассказывали?» Мне говорят: «Так ты не спрашивала». И вот эти люди, они несут тебе пироги, несут тебе информацию, рассказать, а как вот они тут живут. Причем они никогда ничего не просят. То есть это вот удивительные северяне, и мне кажется, вот мы русские, мы такие. Мы никогда ничего не просим, но все дадим. Дадим, поможем. И вот это чувство защищенности, вот, наверное, оно притягивает туда. И каждый человек, когда туда приезжает, он, ну, либо это чувствует, либо он, наверное, еще, может быть, не дорос, чтобы это чувствовать.
У меня нет личной истории какой-то, связанной с Каргополем, тем более я там был один раз и побывал вот благодаря Лене Сергеевне и нашей поездке там довольно большой и представительной в августе в минувшем. Но много лет я про Каргополь слышал от разных совершенно людей. Я прекрасно представлял, где он находится, представлял, что там есть. Но вот эта поездка в Каргополь, она все время меня откладывалась. Меня звал туда замечательный фотограф, много раз знакомый, Всеволод Табатрас, который туда устраивает ежегодно зимой экспедиции, снимать Каргополь и его окрестности. Много-много лет он туда ездит, по стопам своего учителя, тоже там знаменитейшего фотографа Георгия Мстиславовича Колосова, который, в свою очередь, сам много лет исследовал русский север. Пожалуй, лучшие фотографии, которые когда-либо были сделаны с каким-либо фотографом, это именно Колосов, который там сейчас активно все это в интернете выставляет, а 30 лет он просто исследовал север, ездил и весь отснял. Так вот, ни разу мне не удалось туда съездить. Я думаю, что наши постоянные слушатели прекрасно знают, это уже там притча в языцах такая, то, что Суздаль я. И это единственное место, которое, куда я приезжаю, я ощущаю себя полностью погруженный в какую-то там родную для себя атмосферу. Все остальные, даже города Золотого кольца, которые я хорошо знаю, представляю, но меня такого впечатления не производит. И вот только в августе, побывав в Каргополе, я вдруг уловил в себе вот то же ощущение, которое у меня появляется в Суздале всякий раз. Поэтому Каргополь теперь для меня тоже какое-то такое особенное место. Не знаю, когда в следующий раз попаду, но вот занял он такое особенное действительно место.
Вы знаете, на культурном форуме, который только что закончился в Санкт-Петербурге, говорилось о том, и много говорилось, что, да, наследие нужно сохранять, и первое, что я услышала новое, что туристы – это вред. Мы все время говорим, что нужно привлекать на север туристов, чтобы развивать север, нужно привлекать людей, нужно для них строить гостиницы, нужно строить туалеты, извините, да, и вот средства, где они могут остановиться, питаться. А французы, наши коллеги из ЮНЕСКО и коллеги из Англии, траст большой, который занимается сохранением культурного наследия, они как раз приверженцы вот этой идеи, вот этого тезиса, постулата, что туризм это портит. Туристы, они должны быть вне, и они должны наблюдать за жизнью, которая внутри. С одной стороны, да.
А с другой стороны, появляется ощущение зоопарка.
Да. С другой стороны, появляется, люди ведь там живут. Мы же не говорим о том, что мы должны все сохранить под каким-то колпаком. Да? Есть же мнение реставраторов, которые говорят о приспособлении памятников, о приспособлении культурного наследия для современной жизни.
Ну, в Европе-то это все очень живо и явно ощущается. В любой маленький европейский город, неважно, в какой части мы приезжаем, мы видим, что все действительно приспособлено. Если это дом 16 века, который у нас бы там тремя заборами был обнесен, если его раньше не снесли, то там это вполне себе жилой дом.
Ну, вы знаете, возвращаясь к тому, вот 2003 год, я первый раз попала сначала в Каргополь, и уезжая, мне местный туроператор, совершенно замечательный человек, Александр Альбертович Быков, он говорит: ну, ты приезжай еще, приезжай летом, я тебе сказку покажу. Я приехала летом, не поленилась, и, ну, Каргополь, да, деревянные мостовые, но, вы знаете, после вот этой зимней сказки мне действительно хотелось, ну, как это человеческая натура, мне хотелось большего. Я говорю: Александр Альбертович, а где же сказка? Он говорит: я тебе покажу сказку. И отвез меня сначала в Ледины, потом в Саунино, потом в Ишевенск. И, знаете, вот действительно, поселок, село, которому 6 веков, и оно, я уверена, существовало еще до возникновения там Александра Ишевенского монастыря, оно действительно поражает. Поражает, во-первых, своей геометричностью структур постройки. На каждом перекрестке часовни, на каждом перекрестке кресты поклонные, родники, святые места, которые связаны с преподобным Александром Ишевенским. И легенда, которая там звучит, ну, звучит это даже мало сказано, она живет в сердцах людей. И если вы спросите, люди с вами поделятся. И вы знаете, я сама лично, ну, действительно поверила, и преподобный Александр Ишевенский, у него день памяти 3 мая. 3 мая – день рождения моей мамы. Я туда ездила, когда она еще жива была, и мне моя матушка, она говорила: ты знаешь, я ни разу не была в твоем Ишевенске, но мне он снится. Мне приснилось, что мы с тобой сидим на берегу речки Чуриги и удочкой ловим рыбу. И я, конечно, маме говорила, когда она уже не вставала, я говорила, что: мама, ну, мы обязательно съездим, я тебе покажу этот чудесный Ишевенск, я тебе покажу эту волшебную речку Чуригу, покажу баньки. И когда мамы не стало, я подумала, что, ну, как, когда человек достаточно долго болеет, потом уходит, и мы все, конечно, боремся за то, чтобы этот человек с нами остался как можно дольше. И, наверное, не у меня одной такой опыт. Близкие люди, дети, мужья, сестры, жены, мать, отец. Вы знаете, я убеждена, что это тоже вот эти потери, они, раз Господь так устроил, они нужны нам для внутреннего роста и для того, чтобы что-то сделать. И я убеждена, когда что-то творишь для людей, которых нет, которые ушли, ну, это благо и для этих людей, и для нас с вами. Поэтому, ну, действительно, по-моему, в каком-то номере журнала вышла статья после форума в Суздале как раз, парламентских слушаний, охраняется государством. Там как раз журналист, который со мной беседовал, он вот это, по-моему, и описал, что мое служение в должности заместителя губернатора Архангельской области, оно началось именно в селе Ишевенском. Я туда приехала, и приехала, знаете, когда уже мамы не стало, я стояла в центре села и думала, вот когда я приняла для себя вот это решение, что да, это село, оно возрождение для меня, возрождение, может быть, и для, ну, для местных жителей это сохранение, наверное, сохранение жизни на этой земле. У каждого человека, не обязательно Ишевенска, не обязательно Каргополь, у каждого человека наверняка в жизни есть такой уголок, который они готовы вот защищать, сохранять. И я уверена, что вот в этом спасение человеческое и в этом наше будущее, когда дети видят то, что делают родители, они идут по этим следам, и дети продолжают, может быть, не в этой области, я не уверена, что там мои дети приедут в Ишевенск и дальше будут продолжать это дело, совсем нет, но, может быть, увидев мое такое делание, они продолжат это делание в каком-то другом виде, в другом направлении,
в другом месте,
в другом направлении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Вы несколько минут назад говорили про туристов, вернее, это то, о чем французы рассуждали на минувшем петербургском форуме культурном. Как вы себе как-то представляете Шевенск с туристами? Потому что вот в моем как-то представлении, да, вот два города рядом находятся, 60 километров друг от друга, тот же Суздаль, да, который в будний день, понятно, что там посвободнее, но в выходные дни туда просто иной раз неприятно заходить, но для местных жителей это возможность заработать каких-то денег, да. И город Юрьев-Польский, Юрьев-Польской, где туристов практически нет, и он тоже уникальный, с уникальным Георгиевским собором, Михайло-Архангельским монастырем, купеческой застройкой. Туристов нет, и вот это все живет обычной городской жизнью такого провинциального города, где непонятно, 19 век затерялся в 21-м. В общем-то, ближе, наверное, вот такая ситуация. Но, как вам кажется, с одной стороны, как вице-губернатор, с другой стороны, как человек, который болеет Шевенском уже много лет, вот если там будет суздальская ситуация с туристами, это благо для Шевенска или все-таки нет?
Знаете, я думаю, что, ну, греки говорили, что везде нужна мера. Конечно же, когда приезжают туристы, это здорово. Идет обмен между людьми, между местным населением, между приезжими. Каргопольский музей раз в два года проводит конференции. Причем в этом году конференция была нестандартная, если в основном это исторические конференции по краеведению, разные абсолютно. Можно посмотреть на сайте музея, они сборники выступлений публикуют.
Это даже опубликованы какие-то сборники выступлений?
Да, да, каждые два года.
Это та конференция, которая летом была?
Да, а летняя, она сейчас только будет опубликована. Я думаю, что к Новому году или после Нового года выйдет тоже сборник. Так вот, летняя конференция, она была посвящена становлению государства, государственности на русском севере. Это первая такая конференция. И, вы знаете, я долго к ней готовилась, думала, о чем же говорить. И говорила про современный день, про систему стратегического планирования, про туристов, про поток как раз. У нас где-то год назад Каргополь рассматривался как частью туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». И была ныне замминистр, проехали по маршруту, посмотрели и собрали такой небольшой круглый стол в администрации, на который я чисто случайно попала, потому что я еще не была заместителем губернатора, я была в предыдущей должности руководителем НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации. И мне этот проект интересовал, ну, вообще, а что же получится, да, может быть, в финансовом смысле, как это можно все рассчитать. И мы начали дискутировать, я не смогла смолчать, мы начали дискутировать как раз на тему туристов и на тему, что нужно тогда строить гостиницы, нужно строить обслуживающие предприятия и так далее. На что, вот мне кажется, если мы будем ориентироваться на Каргополь, на Шевенск, Саунино, там другие деревни, Лединое, те же, на прием большого количества туристов, это убьет эти места. Нужно, опять же, нужна вот эта вот разумная достаточность. И я бы все-таки ориентировалась на какие-то новые проекты, на какие-то абсолютно новые проекты. Допустим, это могут быть какие-то туристические тропы, туристические маршруты с заходом туристов, но не с постоянным там неделю проживанием или там, даже три дня проживанием.
Потому То есть живут они вне города, а в город они просто заходят.
Приходят посмотреть, да, как маршрут проходной. Вот они прошли, посмотрели Каргополь, ушли. Пошли, посмотрели Шевенск. Ну, не обязательно пешком, проехали, допустим, на джипах, потом в Архангельской области не очень хорошие дороги, так мягко сказано, но в этом же и наше преимущество, совершенно замечательная дорога, которая, опять же, 6 веков, и которая была построена местным купцом Ушаковым, Ошевенским, от Ошевенска до Каргополя, абсолютно прямая дорога, так она до сих пор выложена бревнами поперек. Это интересно. И эти бревна, они морозом иногда выпираются наружу, и их можно увидеть, по весне можно увидеть.
Нам периодически кажется, что... Да, нам периодически кажется, что у нас уже везде такая эпоха асфальта наступила. Мы, жители больших городов, плохо себе представляем. Ну, наверное, из новостных репортажей мы иногда видим там какие-то места, где асфальта нет, но это плохо, и надо стремиться. А вот мне, например, в Ивановской области, в Владимирской области, далеко, то есть за примером даже идти не надо, там за 1000 километров, вот здесь за 200 попадаются дороги, вымощенные брусчаткой, той самой настоящей дореволюционной. И кое-где, кстати, ну, это по бедности нашей, не потому что дорога памятник, а ее, конечно, неплохо было бы как-то, ну, музеифицировать. А современная дорога идет в обход. Так сложно выковырить вот этот весь булыжник, даже бульдозерами, что просто предпочитают современную дорогу, плохо асфальтированную, ну, хоть как-то, пустить в обход по бокам мощеной, но таким образом она сохраняется. Но это не потому, что мы ее хотим сохранить как наследие, а потому что очень дорого и тяжело выковыривать булыжник, который так хорошо наши предки положили.
Вы знаете, тоже на каком-то круглом столе я слышала вот эту же тему, что дороги – это тоже наше национальное наследие. Ну, тогда у нас, получается, в Архангельской области у нас все дороги – это национальное наследие, потому что они действительно старинные. У нас только одна, ну, такая глобальная федеральная трасса М-8, и сейчас будет еще одна федеральная трасса из Архангельска в Плесецк, через Брен-Наволок, там тоже отдельные участки теперь переданы на уровень федеральный, и поэтому появятся деньги, и будет отремонтирована, точнее, наверное, заново построена эта трасса. Вот, все остальное, конечно, Мезень, конечно, Лешуконье, конечно, Пинига, где у нас две переправы, но это же здорово переправиться через две переправы, или зимой проехать и посмотреть, что такое ледовая переправа, которая
обслуживается... А для местных жителей... Или у них уже ритм жизни так выстроен, что они не представляют, как можно было бы жить без переправы с мостом, например?
Ну, вы знаете, это вот мы отсюда, из Москвы, думаем, ой, как же плохо живут местные жители. И мне постоянно говорит: Лена Сергеевна, вы пытаетесь засунуть местного жителя вот в этот старинный дом 19 века, и он в нем должен жить вот с этим, извините, туалетом прямого падения. Ну, если вы зайдете в дома к местным жителям, с ними, конечно, нужно подружиться, они вас с удовольствием пригласят. И я вообще за такой вид туризма, когда турист приезжает, дружится с местными жителями и идет к ним в дом ночевать. Вот это здорово, потому что, во-первых, это гастрономический туризм. Это, конечно же, будут блюда из печи, это будут местные, если это ашшевенское, то это будут рыжики обязательно, это будут пироги с местными рыжиками, это, конечно же, будет молоко домашнее, это будет творог домашний. Вы знаете, порой мне многие говорят, что желудки наши городские не выдерживают, потому что там все натуральное.
Вполне возможно.
Действительно, в Архангельской области, ну вот что есть у людей и чем нужно гордиться? Это чистые реки, это чистый воздух, и это натуральные продукты.
А, кстати, Шенкурск ведь город с переправой, да? Там
Шенкурск,
иначе не
да,
попадешь
да,
в него.
Да, да. Ой, вы знаете, я вам расскажу одно интересный момент. С Владыкой Плесецким и Каргопольским мы как-то в ночи...
Александром, да?
Да, с Владыкой Александром возвращались в ночи. Из Онеги, по-моему, мы как раз ехали. И он должен был служить в Каргополе. И мы заехали в Плесецк, в епархию за облачением. А дальше должны были взять иподьякона. Так вот, мальчишки... Ему лет 16, наверное, или 17. Я сначала никак понять не могла, когда Владыка говорил: ну вот давай мы сейчас подъедем, сейчас мы его найдем. Вы себе можете представить, абсолютная темнота. Мы сворачиваем в населенный пункт.
Архиерей сам за рулем, я это видел.
Да,
подъезжаем
к реке. И он говорит: ну вот сейчас он должен прибыть. Я никак не пойму, откуда же он должен прибыть. 2 часа ночи. Человек, паром не ходит, там есть такой небольшой паром, это река Онега.
То есть широкая.
Это не маленькая река.
Представьте
да.
себе Аку, кто ее, Аку, наверное, большинство видели, да, вот такой прям ширины
да.
река с
так
быстрым
вот,
течением.
Мальчик 16-летний, он сел в лодочку, переправился, лодочку оставил для такого же, как он. То есть на случай, когда не ходит паром, а ночью, понятное дело, он не ходит, в кустах есть лодки. То есть вот ребенок 16-летний, но там он уже совсем не ребенок, вот он уже работает вовсю, он переправился, Владыка его забрал, и после этого мы поехали в Каргополь. Для меня это был, ну, такой вот, ну, шок несколько, потому что, ну, как, это достаточно бурная река, это ночь, это нет освещения, это в полной тьме нужно переправиться через вот эту реку. Ну, причем парень абсолютно не спортсмен, маленький, щупленький, вот, но для них, понимаете, для них это нормально, и для них, для жителей местных, для них это нормально, и, конечно же, когда приезжают люди извне, местные жители, они, ждут помощи. Это, наверное, может быть наследие вот этого советского периода, что до самого последнего и в Ишевенске тоже, ну, ждали, и, может быть, и сейчас некоторые ждут, что вот Елена Сергеевна, наконец, стала заместителем губернатора, что губернатор есть, который знает, что такое Ишевенское, что мы уже вынесли название Ишевенское, наверное, на федеральный уровень, что мы уже начали говорить об этом поселке, что храм есть, Богоявление, который совершенно удивительнейший храм, деревянный.
Сейчас мы про него будем, вторая часть программы начнется, будем говорить.
Что есть такие объекты, и вот в этом селе 4 памятника федерального значения, это монастырь, еще один памятник, это вот как раз храм, 7 памятников регионального значения и около 50 местного значения. Поэтому, ну, действительно уникальное место, но я уверена, что таких уникальных мест по нашей Российской Федерации очень много, и мы их просто должны увидеть.
Мы вернемся через минуту к нашему разговору. Лена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, в гостях у Светлого радио. А через минуту снова здесь, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».